Приветствую вас, дорогая церковь, братья, сестры, друзья наши. Приятно начинать служение после такого прекрасного пения. Будем начинать наше богослужение. В послании к евреям, автор послания к евреям, начинает такой строкой. Бог многократно, многообразно говорил предкам нашим в пророках. Вот Бог, когда обращается к людям, Он никогда не использует какой-то один метод, один подход. Всегда и библейская речь, и то, что будет происходить сейчас на служении, оно отличается многообразием. Вот. Поэтому я приглашаю, чтобы вот сейчас мы настроились на общение с Богом не только там, в проповеди, в молитве, но и искали Его во всех этапах богослужения, то есть в пении, в молитве, вплоть до объявлений. То есть Бог через каждый эпизод может проговорить к нашему сердцу. Вот, поэтому я сейчас приглашаю вас к молитве, чтобы мы могли настроиться на богослужение и поклониться Богу. Господь, дорогой, мы благодарны Тебе за этот прекрасный день, за возможность сюда прийти, поклониться к Тебе, Господи. И сейчас обращаемся к Тебе в молитве и просим, чтобы Ты простил наши грехи, если в чем-то мы поступили не так с близкими или обидели Тебя, Боже, чтобы сейчас, вот в этом предстоящее время, ничто не стояло между нами и Тобой, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты коснулся наших сердец, Твоим Святым Духом, Боже, очистил нас и даровал нам открытым лицом смотреть на Тебя, Боже, и прославлять Твое святое имя. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Общее пение.
Тобі завжди.
Сейчас, во время следующей песни, мы проведем материальное служение.
Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность жертвовать Тебе, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты заботишься обо всем, Господи, в том числе о материальных наших нуждах, восполняешь их и учишь нас, Господи, ими распоряжаться. Мы просим Тебя мудрости для этого, Господи, для каждого из нас, чтобы то, что мы имеем, Господи, чтобы мы мудро этим распоряжались, Господи, чтобы это шло во славу Твою. И мы, вот каждый из нас, кто сегодня пожертвовал, и те, кто будет распоряжаться этими деньгами, которые сегодня пожертвованы, чтобы, правда, Ты направлял их туда, где это необходимо, Господи, для Твоей славы. Мы просим Тебя о тех, кто сегодня не имеет этой возможности жертвовать по какой-то причине, Господи. Если Ты желаешь, чтобы эта причина была понятна, человек понял, помоги это увидеть, понять, Господи, и тоже приблизиться к Тебе через это, Господи. Во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Отец Небесный, мы благодарим, что Ты Бог Вседержитель, Ты любящий Господь, Ты всегда опекаешься, Господи, опекаешь нас, заботишься, проявляешь свою любовь на деле. Мы благодарим Тебя, Господи, и знаем, что Ты проводишь каждого из нас разными путями, Господи, для определенной цели, Господи. Мы просим Тебя за нужды наши. Что у кого есть на душе, в жизни, Ты знаешь, в чем мы нуждаемся, Господи. Поэтому благослови все сферы нашей жизни. Кому нужно здоровье, Ты пошли это исцеление, выздоровление, Господи. Кому нужна духовная крепость, Ты благослови, Господи, укрепи, обнови духом. И кто нуждается в финансах, в каких-то вопросах в семейной жизни. Просим Тебя, Ты благослови. Услышь молитву каждого, Господи, и пошли просимое во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогой великий Господь, мы молим, просим Тебя за нашу Украину. Ты благослови, Господь, чтобы Украина духовно возрастала, и было духовное возрождение в Украине. Благослови также, чтобы и экономическое возрождение в Украине было, чтобы люди ни в чем не нуждались. Благослови также, ты знаешь, что происходит на Востоке, Боже. Благослови всех матерей, Господь, кто там пострадали, родственники, Боже, тех солдат. Благослови всех солдат, Боже. Все правительство, Господь, благослови. Мы на Тебя уповаем, на Тебя надеемся. Только Ты наша защита и помощь наша, и поддержка. Отец и Дух Святой. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас будет пение хора.
Yeah. Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. У меня к вам просьба. Так или иначе, всем нам иногда приходится посещать врача. И очень большая к вам просьба. Пожалуйста, сообщайте нам о тех врачах, которые медикам сообщайте, о тех врачах, которые отнеслись к вам с пониманием, душевно, которые с профессионализмом назначили вам лечение. Пожалуйста, мы к таким врачам, мы таких врачей будем посещать, будем дарить им Слово Божье и будем нести им радостную весть. Поэтому, пожалуйста, помогите нам найти таких врачей. Спасибо.
Я так понимаю, у нас еще есть именинники сегодня.
Дорогие друзья, недавно было день рождения у наших хороших сестричек, которые трудятся в детском служении. Это Олечка Никанорова и Машенька Петухова. Мы хотим поздравить вас и от друзей. Это друзья приготовили вам такие подарки. От имени друзей хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше служение, за ваше чистое, доброе сердце. Благоухайте для Господа. Вы очень красивые и становитесь еще красивее. Поздравляем вас.
Приветствую вас, братья и сестры. Что можно сказать после служителя по театральному служению? Просто вот немею и не могу ничего сказать. Но тем не менее, все равно у меня тут есть друзья, вот они там сзади, я сразу их так и не заметил. Запряталась там Валентина Васильевна. У нее тоже на этой неделе был праздник, день рождения, и там, короче, куча всяких у нее там праздников. И мы тоже хотим ее поздравить. Братья и сестры, это семья корифеи нашей церкви. Помню, самые первые люди, которых я посетил дома, когда зарождалась наша церковь, 25 лет назад. Вот это первая семья, в которую я попал. Владимир Васильевич тогда был там после Афганистана, такой весь при погонах, деловой. Да-да-да, вертолетчик. Я думаю, ничего себе, слушай, как я услышал, что он два раза был в Афгане, то я вам говорю. Ну и, конечно, Валентина Васильевна, которая опекала его там, лелеяла, как говорит Анатолий Павлович. Валентина Васильевна, поздравляем вас с днем рождения. Пусть Господь даст вам здоровья, сил, еще долгие годы друг друга лелеять там. Братья и сестры, вы находитесь на своих местах, я помолюсь за наших именинников. Господь дорогой, благодарим тебя сердечно за то, что ты посылаешь нам друзей. И мы знаем, что когда мы заключили с тобой завет, и ты спас нас, оправдал, то теперь вот эти отношения, они будут вечными. Мы верим в это, знаем, что так будет, потому что ты пообещал, и за это тебя сердечно благодарим. Просим тебя, благослови наших сестер, позаботься о них, пошли им еще много-много сил служить тебе, живому Богу, служить людям, оставить хороший след своей жизни, чтобы долгие десятилетия, столетия люди помнили о них и прославляли тебя, Господа живого. Господи, прошу Тебя, помоги им хранить веру, заботиться о взаимоотношениях с Тобою, с окружающими. Мы их отдаем в Твои святые божественные руки. С Тобою всегда хорошо. С Тобою лучше всего. И мы надеемся, Господи, что они всегда будут с Тобою. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Сейчас будет еще одна молитва. Я хочу пригласить сюда детей и учеников воскресной школы, учителей. Пожалуйста, выходите, мы о вас помолимся.
Я приглашаю церковь, давайте мы поднимемся, поддержим молитвой наших учеников и преподавателей. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что есть такая возможность Слову Твоему учить наше подрастающее поколение. Благодарим Тебя, что они сюда приходят и имеют такую хорошую возможность узнавать о Твоей любви все больше и больше, о Твоем спасении, о грехах, о, Боже, о прощении. Спасибо Тебе за это, Господь. Спасибо, что есть мир у нас в стране, Боже, у нас в области, и мы можем свободно так собираться, Господи. Я также хочу попросить, чтобы Ты утешал и укреплял преподавателей, чтобы Ты даровал им еще силы дальше в их труде работать, в каких-то таких несложных, может быть, ситуациях, если кто-то в классе так находится, Боже. Просим Тебя, чтобы Ты оберегал и преподавателей, и учеников, Боже, чтобы Твое Слово, оно чистое, чистое, оно было в сердце у них и произрастало, и когда-то в жизни такой произвело хороший плод, чтобы они познали Тебя, живого Бога, встретились с Тобой, Господи, и передавали наступающим, следующим поколениям свою веру живую. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Пока наши ученики расходятся по своим классам, мы хотим поприветствовать гостей, которые посетили нашу церковь из других церквей. Пожалуйста, если вот вы приехали в наш город или просто пришли из другой церкви нашего города, если есть такие люди здесь, пожалуйста, поднимите руки. Мы хотим вас увидеть и поприветствовать. Есть такие? И еще, если вдруг есть люди, которые пришли в подобную церковь протестантскую впервые, у кого нет, может быть, Нового Завета, даже если вы не впервые пришли, то тоже, пожалуйста, поднимите руки. Вот наши братья хотят вам подарить Новый Завет, Библию, чтобы вы могли читать ее и знакомиться с нашей верой. Повод для молитвы. Сейчас еще будет пение хора. Готовьте Библии, сейчас будет время проповеди, я приглашаю проповедника.
Доброе утро, братья и сестры. Мы продолжаем изучать послание Коринфянам, второе письмо. Вот потому давайте мы откроем его. Хотел бы коротко напомнить, о чем говорил Тарас в прошлый раз. Тарас закончил вот этот блок о материальном служении и нашем отношении к деньгам, там, финансам. Вот. И ключевой момент, он говорил о благодати Божьей, о том, что Бог дает свою благодать, и эта благодать, она выражается тоже и в финансах. Ну и он на некоторых там моментах говорил о том, что Евангелие благосостояния или Евангелие процветания, вот, оно ничего общего не имеет с Писанием. Он говорил о том, что когда мы жертвуем, то это очень сильно вдохновляет других братьев и сестер это делать. Вот. И еще такой момент очень важный, что когда мы жертвуем, то это, ну, оно не служит к тому, чтобы, ну, мы обогатились. То есть мы не можем это делать с такой мыслью или с таким мотивом. И сегодня я предлагаю, чтобы мы пошли дальше. Это 10 глава. Вот, откройте 10 главу. И я хотел бы немножко остановиться на контексте. Почему? Потому что здесь уже немножко другая тема апостол Павел поднимает. Но прежде хотел рассказать историю. На этой неделе, наверное, последний раз я был в октябре, а может быть и в сентябре, пришлось мне попасть в газовую контору, в Херсонгаз. И у нас уже долгое время, где-то с октября, вот идет спор такой, чисто пока устно, вот, идет спор по поводу оплаты за газ. И мы там, какую-то часть заплатили, вот, за газ. И это не потому, что там в церкви нету денег, а потому что кабинет министров принял там определенные законы, вот, или постановления, и эти постановления, они как бы должны войти в силу задним числом. Вот. А Херсонгаз уперся и не хочет вот эти постановления как бы принимать. Ну и там наш брат Володя Финкевич, он помогает нам чисто по юридической части. И мне пришлось уже с кабинетом министров вот это разъяснение, да, объяснение того, что кабинет министров принял, отвезти в Херсонгаз. Ну я же говорю, где-то полгода назад я был последний раз. Совсем все было по-другому. Но в этих полгода сотрудники Херсонгаза, они, знаете, так очень мягко, с одной стороны, потом тон повышался. Вот. Сначала просто звонили там, вы же там оплатите. Вот. Я каждый раз говорил, что мы же уже все заплатили. Вот. Последние разы уже тон очень сильно повысился. И так вплоть до того, что пока устно там, мы вас отключим, мы вам то сделаем, мы вам все сделаем, мы на вас в суд подадим. И я зашел, не помню, это было пятница или четверг, я зашел, надо было письмо отдать. Они меня спросили, откуда, я сказал, с церкви христиан, и просто положил письмо. Я просто удивился. То есть по телефону такие угрозы другой раз слышишь, а вот, как с человеком встречаешься, кажется, такие вот милые люди там, девчата, хлопцы сидят, и так все хорошо. То есть откуда у них эти угрозы? Хотя я слышу, одна из них, очень вежливо обслужили там, быстренько там поставили там печати, там все. Вот. Очень вежливо. По сравнению с тем, как они по телефону разговаривают, очень большая разница. И вот буквально через какое-то время я стал читать Писание, это 10 глава 2 Коринфянам, и что-то вспомнил об этой ситуации, о том, как люди себя ведут. Но здесь я хотел бы, давайте мы вернемся вот к 10 главе, и я думаю, для многих из нас будет понятна вот ситуация с той историей, которая произошла на этой неделе со мной. Мы видим, что апостол Павел вот с 10 главы, начиная с 10 и все последующие главы, то есть 10, 11, 12 и 13, вот три главы, четыре главы, они имеют немножко другой тон. Но это мягко сказано, они имеют очень такой вот другой тон. Мы видим, что уже с начала 10 главы, если в 9, там, 8 главе апостол Павел говорил по поводу финансов и там ободрял церковь в Коринфе, что нужно жертвовать, и он вдохновлял их, и там благодарил, и говорил о том, что они послужили огромным примером для других братьев и сестер, которые находятся в Македонии, то здесь, начиная с 10 главы, апостол Павел обращается к своим оппонентам. Апостол Павел, он так и их называет, некоторых. То есть были люди некоторые, которые выступали против служения апостола Павла. И потому он вот эти заключительные главы пишет. Есть исследователи, которые говорят, что это части другого какого-то послания. В основном богословы склоняются к тому, что апостол Павел использует такой литературный прием. Обычно в то время тоже использовали такой литературный прием, когда пишется письмо, и уже если ты хочешь как-то так вот, особо резко подчеркнуть какую-то мысль, то обычно это оставалось, эту часть ты оставлял напоследок, на самый конец своего письма. Вот этот прием называется диатреб. То есть получается, что ты резко в конце своего письма отвечаешь своим оппонентам. Вот. И, конечно же, тон достаточно сильно меняется. Здесь мы видим, что апостол Павел, он обличает своих оппонентов, он обличает тех некоторых, которые мутят воду в церкви, тех некоторых, которые пытаются сбить других братьев и сестер. Вот. И при этом мы видим, что апостол Павел затрагивает вопрос духовной борьбы. Но понятно же, что такие обличительные речи не всем нравились в церкви. Ну и в принципе, и иногда нам даже, может быть, и не нравится, когда нас обличают. Вот. А тем более здесь в письме были такие вот обличительные вещи. Вот. И апостол Павел сводит это к такой вот духовной борьбе, я сказал бы. И хотел бы, чтобы мы сегодня рассмотрели вот на основании первых 6 стихов. Братья и сестры, мы сегодня попытаемся рассмотреть первых 6 стихов. Посмотрим на таких 3 сферы применяемости духовного оружия. Потому что мы знаем и мы понимаем о том, что люди верующие всегда находятся во всякое время, находятся в процессе духовной борьбы или же духовной войны. И вот эти законы духовные никто не отменял. То есть, еще никто не отменял. И мы не можем сказать, что вот мы расслабимся, все будет хорошо. Вот для нас, мне кажется, достаточно много здесь есть ободрений и таких вот хороших положительных моментов. Давайте мы прочитаем 10 глава с 1 стиха. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен. Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Итак, мы видим, что апостол Павел отвечает на незаслуженное обвинение. И обратите внимание на то, что апостол Павел сам говорит: я лично сейчас хочу поговорить о таком личном вопросе. И он обращается к тем некоторым, у которых, возможно, были вопросы к апостолу Павлу. И здесь он употребляет несколько таких вот слов. Ну, во-первых, он говорит о том, что что я лично между вами скромен. В какой-то момент это даже, я бы сказал, это ирония. Почему? Потому что, фактически он берет слова тех и своих оппонентов, вот тех вот некоторых, и говорит: вы думаете о том, что я скромен, когда я в присутствии вашем? А если я нахожусь там, например, за 3-9 земель там, или по телефону, то я ж отважный, я ж могу там все сделать по телефону там, или чуть-чуть дальше, если я от вас нахожусь. Апостол Павел в какой-то мере иронизирует то, что он раньше услышал от Коринфской церкви. И понятно же, и мы все понимаем, братья и сестры, что правильно, когда человек поступает одинаково, что он по телефону говорит, что он при встрече говорит тебе, то есть, это как бы естественно, да? Вот. И здесь апостол Павел, смотрите, обратите внимание на то, что он убеждает, он молит, он просит. И он относится к своим оппонентам не потому, что ну, нужно их призвать к ногтю, нужно их как-то заставить его слушаться. Он как-то, может быть, отомстить хочет. Ну, не в этом смысл. Почему? Потому что он говорит о том, что убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Вот именно вот эта кротость и снисхождение, она заключается в том, что человек способен переносить несправедливость. Человек способен переносить несправедливость, несчастье или же какое-то жестокое обращение без ненависти или коварства, уповая на Бога. Подобно так, как это делал Иисус Христос. Понятно, братья и сестры, каждому из нас стоит к этому очень сильно расти. Почему? Потому что апостол Павел просит или же умоляет братьев и сестер в церкви Коринфской вот так поступать. Еще раз хочу повториться. У апостола Павла не было мысли, чтобы вот этими четырьмя главами, 10, 11, 12, 13, вот, как-то заставить Коринф, ну, Коринфскую церковь, чтобы, ну, там, не знаю, может быть, как-то отомстить им или еще что-то. Нет. У апостола Павла просто было вот такое вот открытое сердце, как у Иисуса Христа. Почему? Потому что мы знаем о том, что апостол Павел, он лично знал Иисуса Христа. Он лично встретился с Ним. И потому он призывает братьев и сестер в Коринфской церкви. Конечно же, в то время ну, вопрос кротости, ну и даже, наверное, в наше время вопрос кротости, он ну, не интересен. Почему? Потому что многие, как и тогда, так и сейчас, считают людей кротких просто размазнёй. Вот. А мы знаем из Писания, что люди кроткие, они наследуют землю. И мы видим, что апостол Павел дает, я бы сказал, достойный ответ вот, братьям и сестрам вот, на их какой-то, там, не знаю, на какой-то их там, оценку Павлового служения. Он дает достойный ответ. И он объясняет, почему он поступает так, как он поступает. И мы это видим, что есть, ну, далее, вот, когда мы читаем, он говорит, что мы совершаем служение не из-за каких-то человеческих соображений, как некоторые думают. То есть некоторые братья и сестры реально думали о том, что у апостола Павла то ли есть какая-то выгода, то ли есть какие-то амбиции по поводу служения. Вот. И он делает это служение ну, просто по-плотски, да? Вот в наших переводах. В других переводах это там по-человечески, в некоторых там вы можете услышать вообще там по-мирски. Вот, у апостола Павла не было этой мысли. Апостол Павел делал это по-божьему. Мы понимаем, братья и сестры, что на всякое действие, ну это в принципе и закон физики говорит, и даже наших социальных взаимоотношений в обществе, что на всякое действие есть противодействие. И око за око, и зуб за зуб, и как-то оно хорошо, в принципе, в нашем обществе. То есть он мне сделал больно, ну и я ему должен сделать больно. Он мне сделал гадость, и я ему должен сделать гадость. Он мне сделал там что-то, ну и я ему должен сделать. Здесь апостол Павел, ну и может быть в какой-то мере даже такие вот взаимоотношения могут переселяться в церковь. Вот. Но здесь апостол Павел явно видно, что он относится к своим оппонентам не с ненавистью. Он не относится с какой-то злобой там или желанием отомстить им. Он относится к ним с любовью и с кротостью. Еще раз хочу сказать, вот на основании вот этих двух стихов мы можем для себя сделать простое применение. Мы способны, братья и сестры, мы способны переносить несправедливость, несчастье, может быть, какое-то жестокое обращение без ненависти и коварства. При этом уповая на Бога. У нас есть эта способность. Почему? Потому что, ну, если это Павлу было возможно, это значит и нам возможно. Почему? Потому что апостол Павел был точно таким человеком, как и мы. Потому вот просто... Вот такой вот короткий вывод для всех нас из этих двух стихов. Мы способны переносить какие-то страдания, обвинения, вот без коварства и злобы. При этом, если мы уповаем на Бога. Давайте посмотрим третий стих. В третьем стихе апостол Павел говорит о том, что мы в теле поступаем не по-человечески. Мы в теле, но мы поступаем не по-человечески. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Ну, понятно, мы живем в теле, следовательно, мы поступаем, ну, должны как-то поступать в рамках физического мира, вот. Но при этом есть, апостол Павел здесь говорит о том, что есть некоторые законы, вот, которые работают, и мы при этом не подчиняемся, или же мы не действуем так, как этот мир действует. То есть мир действует по простому шаблону, да, то есть человек живет в плоти и по плоти поступает. То есть он поступает по-мирски, он поступает не по-божьему. Вот. И потому апостол Павел подчеркивает то, что наше оружие, то есть, или же наша война, она идет не по человеческим законам или же не по человеческим каким-то нормам, да, а идет по-божьему. Почему? Потому что человеческими какими-то способами, решением духовных проблем мы не можем решить. Да? То есть мы не можем каким-то человеческим оружием бороться против каких-то духов злобы поднебесной. И мы это видим в Писании. Вот. И апостол Павел в другом послании, послании Ефесянам, об этом говорит, что наша война, она не против физических лиц. Вот, не против каких-то людей конкретных, а наша война духовная. И здесь дальше мы видим, что апостол Павел уже конкретно переходит к таким, я бы сказал, к трем сферам применяемости духовного оружия. Ну, я понимаю, что по закону мирскому, да, или по закону человеческому обычно так, по соседству, среди родственников, обычно, мы говорим, да, как дети в песочнице, он же первый начал. Или зачем ты начинаешь? Ты же первый начал. И, это в сфере какого-то конфликта или какого-то недоразумения. Почему? Потому что, это плотской, это мирской такой закон. Вот кто первый начал, тот должен первый получить или первый должен закончить то дело, то, что он начал. А здесь апостол Павел говорит о некоем, другой сфере, как мы можем применять оружие духовной, в духовной борьбе. Посмотрите, пожалуйста, 4 стих. Здесь апостол Павел употребляет слово «оружие», и оно имеет, я, к примеру, в армии не служил, вот, и есть братья, которые служили или служат, и я думаю, там всем объясняли и говорили о том, что есть оружие как бы двух видов, да, то есть наступательного и оборонительного характера. И здесь апостол Павел употребляет слово «оружие», в общем, да, то есть и наступательного, и оборонительного характера. То есть у нас есть оружие, которым мы можем пользоваться. И это оружие, оно не мирское, то есть оно не физическое. Это не физический автомат, это не физический гранатомет, это не физический какой-то предмет, с помощью которого мы можем решить какой-то конфликт. Апостол Павел здесь говорит о духовном оружии. И обратите внимание на то, что он говорит о том, что это оружие, оно сильное Богом. Так вот, что означает вот это сильное Богом? Оно означает, что мощное или же божественно мощное. Представляете, братья и сестры, что сегодня каждый из нас, он владеет вот этим божественно мощным оружием, с помощью которого мы можем решать проблемы. Вот здесь возникает вопрос, как мы пользуемся вот этим вот божественно мощным оружием? Есть несколько сфер вот этого божественного мощного оружия, где мы можем его применять. Если можно, Артем, покажи нам там картинку. Вот, это простое такое видео. Сейчас, обратите, пожалуйста, внимание. Здесь показана вот дорога, вот эта вот дорога идет. И вот здесь вот дорога идет. Здесь вот находится поселок в этой стороне. И, ну, с этой стороны тоже есть поселок, но его там не видно. А вот эта вот гора, она, ну, короче, стала обрушиваться. И автомобили, которые проезжали, они каждый раз там сталкивались с этой проблемой. И, в общем, инженеры решили подорвать эту гору. То есть они решили с помощью физических средств перенести эту гору. Артем, покажи, пожалуйста, как это произошло. Ну, вот, спасибо большое. Ну вот, существует определенное оружие, да, и человек решил перенести гору, или, по крайней мере, сместить часть скалы. Ну, еще раз хочу объяснить. Для того, чтобы снести духовную гору, то есть, то ли это будет, я не знаю, гора греха, там, какой-то зависимости, нам не нужно прибегать к физическим, к физическому решению этой проблемы. Нам прежде всего нужно прийти к тому, что это духовная проблема. Нам нужно понять это, нам нужно это осознать. И здесь апостол Павел говорит о том, что наше оружие, оно мощное, оно, ну, служит для того, чтобы вот эти твердыни, кстати, ну, вот это слово твердыня, это означает крепость. То есть вот эту крепость, которую человек, возможно, возле себя там сооружает, и он закрывается в этой крепости, там, не знаю, греха, там, обмана, лжи, вот, и ему там удобно жить. И наша задача, ну, не физическими, ну, не физическим способом решать эту проблему, а духовным. И здесь апостол Павел, вот он подчеркивает три таких сферы. Первая сфера – это мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Это 4 и 5 стих. Мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Я уже сказал о том, что вот это слово «твердыни» означает «крепости». Вот, это, ну, в некоторых даже источниках древних оно даже употреблялось как тюрьма, в которой там закрыты узники, ну, и, в принципе, так и держали узников в крепостях. Вот, и наша задача, то есть, ну, как мы можем применить духовное оружие, да? Здесь апостол Павел, конечно же, не говорит о том, что это, то есть он не называет, что это. Вот, но я думаю, что все мы понимаем, что, ну, духовное оружие – это истина, это Писание, и то, как мы пользуемся этим Писанием. Ну, это явно видно из первой сферы. Почему? Потому что мы не спровергаем замыслы. То есть мы разрушаем доводы, лживые доводы. А посудите, братья и сестры, как мы можем развенчать ложь, если мы не знаем истину? Если мы не являемся носителями истины? В этом мире есть только, ну, одна группа людей, это Церковь Христова, которая является носителем истины, Божьей истины. И мы знаем Божью реальность, и мы знаем духовную реальность, и мы понимаем физическую реальность. Вот. И Бог нам открывает эту реальность. Как человек может развенчать какие-то лживые доводы, если он сам не владеет истиной, если он сам не является учеником этой истины, если он не применяет эту истину в своей жизни? Апостол Павел говорит о том, что мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы опровергаем доводы, это первый аспект. И второй аспект здесь, что мы опрокидываем все вот эти крепости, которые построены, и они служат для того, чтобы человек не познал Бога. И, конечно же, здесь много таких сфер, которые отвлекают наше внимание и людское внимание от познания Бога. Я уже сказал о том, что нам следует знать истину для того, чтобы опрокинуть эту крепость, для того, чтобы снести эту гору или то препятствие, которое нам мешает на нашем жизненном пути. Нам нужно знать истину. И понятно же, у нас здесь может возникнуть две проблемы. Знать истину и применять истину, в этом есть разница. Почему? Потому что сегодня, я уверен, что многие люди знают, как нужно жить. И мы, наверное, тоже знаем, как нужно жить. Но мы не живем так, как мы знаем. Вот и в этом, наверное, суть всей проблемы, что мы не живем по истине. А это очень важно, когда мы применяем те аспекты, которые мы видим в Писании, те принципы, которые мы видим в Писании, лично в своей жизни. Там, в семейной жизни, в отношениях к воспитанию к детей, на работе, в служении, где бы мы ни были. Это очень важный аспект. И здесь может возникнуть вопрос, хорошо, а какие же препятствия могут возникнуть в познании Бога? Что это за крепости? Вот я некоторые из них просто выписал. Крепость греха. То есть грех, он мешает нам познавать Бога. Крепость лжи, когда мы живем просто в обмане, или мы верим в обман. Крепость какой-то иллюзии. Мы построили себе мир, в котором, иллюзорный, да, фантастический, и мы живем в этом мире. Крепость какой-то зависимости, мы не можем освободиться от этой зависимости, да. Или просто ложь этого мира, и мы ведемся на ложь этого мира. Вот. Может быть, это просто банальные вопросы, это заботы этого мира, чисто бытовые, хозяйственные вопросы, и суета нас так захватывает в свою крепость, которую нужно подорвать или которую нужно снести только с помощью духовного аспекта, только с помощью вот этого Божьего оружия. Вторая сфера, в которой мы видим, апостол Павел говорит, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Это второй такой вот момент. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Здесь очень просто брать в плен с помощью копья. Вот это слово, оно военное, пленяем. То есть обычно, когда людей брали в плен, брали в плен с помощью копья или меча . И именно вот эти стихи, они показывают на то, что духовная борьба или же духовная война, она продолжается постоянно. Она не останавливается. Здесь нет передышек. Здесь нет каких-то моментов, где мы можем передохнуть. Мы должны всегда бодрствовать и помнить о том, что это происходит постоянно. Но здесь тоже интересный аспект апостол Павел затрагивает. Обычно, наверное, главный аспект в нашей повседневной жизни даже не то, как мы себя ведем в какой-то мере, а то, как мы мыслим или какой наш образ мыслей. Да? Наверное, вот это больше. Почему? Потому что наши мысли, они рано или поздно они определяют наши действия. Мы можем прикрываться какими-то благими мыслями, но в конечном итоге как-то оно все взаимосвязано. И апостол Павел говорит о том, что нам следовало бы всякую мысль, обратите внимание, всякое помышление пленяем ко Христу. Пришла ко мне какая-то мысль, просто какая-то мысль. Тут не просто какая-то, а всякая. Ее нужно взять в плен. Эту мысль нужно взять в плен и отвести ко Христу. каждая мысль, она, ну, должна становиться военнопленной. Я понимаю, что, братья и сестры, ну, если мы слышим слово «плен», у нас, может быть, какие-то, ну, негативные там чувства, эмоции мы переживаем, кто-то там вспоминает картинки из средств массовой информации, кто-то вспоминает историю своих дедов и прадедов, которые участвовали в войне, или кто там был в плену. Вот у меня, к примеру, дед тоже был в плену, и это, ну, не из таких вот хороших ситуаций или моментов жизни. Вот, и тяжело людям вспоминать то, как они были в плену. Вот. Ну, понятно, есть определенные ассоциации с этим, ну, негативные. Но здесь, я бы сказал, плен, который связан со свободой. Если мы пленяем каждую мысль и отводим ко Христу, то мы получаем свободу. Мы получаем свободу. И эта свобода, она, ну, в какой-то мере, ну, в этом есть счастье. В этом есть счастье. Понятно, братья и сестры, нам, может быть, к этому нужно стремиться, чтобы всякую нашу мысль, даже очень сильно эмоциональную, попытаться пленить и отвести ко Христу. Просто отнести эту мысль ко Христу. И я уверен, что если мы будем вот в этой сфере пользоваться духовным оружием вот этим, что мы пленяем мысль и несем ее ко Христу, уверен, что будет меньше всяких у нас искушений, испытаний, трудностей там, в семейной жизни, просто в обществе будет намного меньше проблем. Если каждая мысль, она становится военнопленной. Дело в том, что я хотел бы еще раз подметить, у апостола Павла не было какой-то, ну вот, когда он писал эти стихи, вот, по крайней мере, о том, чтобы пленить каждое помышление и отводить, да, приносить ко Христу, у него не было какой-то мысли, чтобы заставить Коринфскую церковь поступать так, как он поступает. У него не было какой-то такой, ну, каких-то амбиций, вот, или каких-то, ну, он не манипулировал ими. Это очень, ну, это очень важный аспект, мы это видим вот в этих стихах. И еще один момент, мы видим третий аспект, который здесь апостол Павел, он говорит, и готовы наказать всякое непослушание. Мы готовы наказать всякое непослушание, как только ваше послушание станет совершенным. Ну, мы знаем, что в духовной войне, ну и в обычной войне, обычно тех, кого побеждают, ну, там, царь какой-то или какая-то армия, она обычно хочет отомстить, да, или наказать тех людей, кто начал эту войну. Вот. Ну, это как бы в какой-то мере и естественный, то есть, ну, естественный подход. В духовном плане происходит то же самое. Здесь, может быть, покажется этот шестой стих, он немножко тяжело. Почему? Потому что здесь апостол Павел, еще раз хочу прочитать его. «Мы готовы наказать всякое непослушание, как только ваше послушание станет совершенным». Возникает, ну, простой вопрос. Павел, кого ты собираешься наказывать? И при этом ты хочешь, чтобы чье-то послушание стало совершенным. Ну, тут, мне кажется, нужно понимать особенности Коринфской церкви. Почему? Потому что, ну, явно было, что были люди, которые непослушны. И были люди, которые послушны. Так вот, апостол Павел призывает и говорит, братья и сестры в Коринфской церкви, проявите послушание, вот просто проявите послушание. И когда вы проявите послушание, то выявятся те люди, которые не покоряются истине. Те люди, которые, ну, противятся Богу, которые противятся руководителям церкви, которые противятся Духу Святому. Через послушание других людей выявляется непослушание вот этих вот некоторых. И да, действительно, в какой-то мере мы видим в Писании и другие там аспекты. Писание говорит, и апостол Павел в других посланиях говорит, что таких людей нужно наказывать. Вот, в принципе, Вот мы рассмотрели три таких сферы, где мы, ну, где мы можем использовать вот духовное оружие. Но опять же хочу вернуться к тому моменту, что не зная истины, не зная истины, не применяя ее, не культивируя ее в своей жизни, мы не сможем пользоваться этим оружием. Это простые банальные вещи. Это когда мы садимся, изучаем Писание, это когда мы молимся, это когда мы применяем то, что мы прочитали в Писании в своей жизни. Заметьте, пожалуйста, что все эти три сферы, они касаются помышлений. То есть, к примеру, он говорит, мы не спровергаем замыслы, то есть, опять же, доводы какие-то, мы не спровергаем, мы пленяем всякое помышление, вот, ну, мы накажем всякое непослушание. То есть, мы видим, что проблема, апостол Павел пытается разрушить вот этот, ну, греховное мышление вот этих вот некоторые, которым дьявол вложил, что апостол Павел поступает по-плотски. Сегодня, братья и сестры, сегодня у нас есть возможность поступать свято. И у нас, ну, то есть мы можем поступать свято, мы можем пользоваться этим оружием просто на полную катушку. Почему? Потому что написано о том, что это божественно мощное оружие. И если мы, ну, понятно, здесь, может быть, мы не верим, или же не доверяем этому оружию, или не доверяем Богу, то нам нужно пересмотреть свою жизнь, нам нужно покаяться в этом, нам нужно изменить свой подход к решению тех проблем, которые нас окружают. Почему? Потому что нас окружают не просто физические проблемы, по большей мере нас окружают духовные проблемы, и мы должны применять это оружие, мы должны быть способны к этому. И пусть Господь нас благословит в этом. Пусть Господь нам поможет бодрствовать, и всякий раз тогда, когда будут какие-то стрелы лукавого, или, может быть, какие-то повседневные испытания обрушиваться на нашу жизнь. Вот пусть нам Господь поможет применять это оружие, каждый раз выходить победителем, каждый раз быть тем человеком, который побеждает любую крепость, любую гору, вот, там, может быть, неверия, там, обмана, вот, каких-то, ну, какого-то непонимания или конфликта. Вот, но мы реально сможем с помощью вот этого духовного оружия, с помощью Писания, с помощью молитвы, мы сможем это просто разрушить. Почему? Потому что мы это видим в жизни апостола Павла. И апостол Павел для нас очень огромный пример. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.
Вожделенный
Пожалуйста, присядьте, сейчас еще хор исполнит одну песню.
Oh,
детский хор подвел нас постепенно к заключительной части нашего богослужения. Сейчас будет время покаяния. Несколько слов о том, что это такое. В нашей культуре обычно часто покаяние путается с исповедью. Люди почему-то считают, что покаяние – это значит идти, рассказывать о своих грехах, просить прощения. Ну вот, как пели дети, и я хочу еще прочесть два стиха из Библии, из Деяний, из проповеди Павла. То есть покаяние – немножко более обширное понятие такое. Павел вот проповедовал в Афинах, и он не обличал афинян в грехе, хотя их было в чем обличать. Он не говорил, что у вас тут сплошной гомосексуализм на каждом углу, и вообще вы люди развратные. Нет. Он, слушайте, как он к ним обратился. «Итак, мы, будучи родом Божьим», то есть он афинян, язычников, ну вообще для еврея это, конечно, вообще было такое смелое заявление, вот, не слышал его Петр, вот, но он так к ним обращается. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть покаяние, вот, это скорее изменение своего отношения, своих отношений с Богом. То есть человек жил, не знал, не думал, и потом он обратился к Богу. Он что-то о нем открыл в себе, вот, в церкви, на служении, или, может быть, Библию кто-то читал, или кто-то ему что-то рассказал. Он думал одно о Боге, а сейчас он стал думать совсем другое. И все потом там, и греховность свою он осознает, это уже приходит потом. Чем больше он узнает себя, и Бог ему открывает его самого, то это уже идет следующий процесс. Но первый шаг – это обращение непосредственно к Богу. То есть если вот, вы готовы сейчас изменить свои отношения с Богом, хотите вот, присоединиться к его семье, которая вот, не только наша церковь, а вообще по всему миру есть Божьи дети, вот, и хотите, чтобы он открыл себя вам и открыть себя ему, то вот, пожалуйста, сейчас вот, будет время, я попрошу всех встать, провести время в тихой молитве. А кто хочет, пожалуйста, выходите сюда наперед к братьям и обратитесь к Богу в молитве. Возможно, это будет первая ваша молитва. Если, ну, а братья просто в этом помогут. И все. Давайте проведем несколько минут молитвы. дорогой, мы благодарны Тебе за этот день, за это служение, Господи, за все то, что Ты нам даешь в этой жизни, Боже. Просим Твое благословение на предстоящую неделю для нас, близких наших, Господи, для наших семей. Будь с нами всегда, во имя Иисуса Христа, наша молитва. Аминь. С миром Божьим.